Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. С Рождеством тех, кто отмечает этот праздник 7 января. Независимость Православной Церкви Украины окончательно провозглашена в Киеве как раз 7 января 2019 года. В Софийском соборе глава Православной Церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел рождественскую литургию. А 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписал томос – грамоту о предоставлении автокефалии. В эфире «Радио Свобода» сегодня будут историки, политологи и религиоведы. В Москве в студии Сергей Чепнин. Добрый вечер. В Бремене с нами будет на связи Николай Митрохин, в Киеве Оксана Гаркуша и Питер Залмаев. Вот давайте начнем, наверное, с самого события, с общей оценки. Действительно ли с предоставлением томоса Православной Церкви Украины свершилось такое вот крупное событие в истории и Украины, и России?
Ну, прежде всего, давайте обозначим ряд последних событий. Я бы сказал, что вот декабрь, начало января до сегодняшнего дня – это своего рода технический этап автокефалии украинской. Что здесь я имею в виду? 15 декабря – это объединительный собор, ну или, как некоторые говорят, так называемый объединительный, потому что, конечно, всех православных Украины на сегодняшний день он не объединил. Но, тем не менее, состоялся собор, было принято решение, во-первых, об учреждении Православной Церкви Украины, во-вторых, принят устав, в-третьих, избран предстоятель церкви, митрополит Епифаний. То есть техническая задача собора – выполнена, провозглашена новая церковь православная, и вчера, 6 января, патриарх Варфоломей вручил уже новому предстоятелю этой церкви в присутствии духовенства, высших чиновников государственных Украины, вручил томос об автокефалии. И сегодня состоялась первая литургия, которую уже, так сказать, вот признанный Константинополем с документом. Документ стоял на солье храма. Митрополит Епифаний совершил литургию. Почему я говорю, что это технический этап? Потому что на самом деле на этом процесс создания новой поместной церкви не заканчивается.
А что, уже все вроде есть. Документ есть, необходимо... начальство есть, священноначалие, да, все есть.
Необходимо признание. И это очень тонкий момент. На сегодняшний день, по факту, признана церковь только самим Константинополем. Патриарх Константинопольский сослужил с митрополитом Епифанием. И вот когда все православные церкви, во-первых, будут поминать его в диптихах, вот в перечне глав церквей, во-вторых, пригласят его к себе в пределы своих церквей и совершат вместе с ним богослужение, или же, наоборот, приедут к нему в гости и совершат богослужение вместе с ним у него в гостях в Киеве. Вот тогда можно будет говорить, что процесс создания новой полноценной автокефальной церкви будет завершен. Насколько это растянется, мы не понимаем, потому что для всех церквей, в общем, решение о признании новой церкви – это не получение, так сказать, не прочтение новостей как бы о том, что церковь создана, не только получение грамот или подтверждений, как бы, что избран новый глава церкви, Константинополь его признал, но и решение своих синодов о том, что да, мы полностью признаем эту церковь. И вот здесь начинаются огромные проблемы. Первая проблема – это то, что русская церковь уже отказалась категорически признавать православную церковь Украины. А дальше мы пока ничего не знаем. И вот ближайший месяц-два покажут, какова реальная поддержка новой церкви среди православных церквей. Я был здесь очень осторожен в прогнозах. Безусловно, будут церкви, которые признают, и я думаю, признают довольно быстро.
А есть какие-то заявления уже?
Никаких заявлений пока официальных нет, но мы знаем, что грузинская церковь недавно на синоде рассматривала вопрос украинской автокефалии и приняла решение, что они отложат факт признания, как бы, официальное признание церкви до получения томоса. Да, то есть все церкви будут рассматривать вопрос о признании украинской церкви после того, как томос будет выдан. Собственно, вот отсчет начинается с 6 января. Ну и второй большой вопрос, который связан с автокефалией украинской, это то, что на сегодняшний день автокефальная церковь, национальная церковь, в два раза меньше по своим размерам, ну или приблизительно в два раза, чем украинская церковь Московского патриархата. И это, конечно, небывалый в истории православной церкви парадокс, когда новая церковь оказывается, поместная церковь, меньше, чем существующая каноническая структура на той же самой территории, в пределах того же самого государства. Как с этим быть, непонятно. И вот есть опасения, с одной стороны, что государство, безусловно, будет давить, как бы принуждать приходы к переходу. Есть свидетельства уже, скажем, что если были храмы в государственных учреждениях Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, их уже, так сказать, попросили, их уже выгнали. То есть им предложили или быстро перейти в новую церковь, или освободить помещение. Вот уже есть примеры, когда такие приходы Украинской Церкви Московского Патриархата покинули занимаемые помещения. То есть мы видим по факту, что если не, как бы, так сказать, как бы силовое давление, то такое, как бы, принуждение, ну, безусловно, в рамках законодательства пока уже по факту существует.
Хорошо, давайте Питера Золмаева спросим. Ну, во-первых, я так понимаю, что вы сторонник этого объединения, поэтому вам поздравления. А во-вторых, вот, ну, одни считают действительно это великим историческим событием, а другие вот трактуют так, что две непризнанные церкви Украины объединились в одну, получили признание Вселенского Патриарха, ну и обиделась на него Московская Патриархия. Ничего особенного, нечто вроде известной истории в Эстонии, когда было две православных церкви, в конце концов этот вопрос урегулировали. Вот вам какая точка зрения близка?
Вы знаете, я бы подошел к этому вопросу с немножечко, может быть, цинично, и причем заведомо так, с политической точки зрения. У меня есть на эту тему определенная и конфессийная, религиозная точка. Все-таки у меня есть диплом проповедника из протестантской, на самом деле, церкви. Я не считаю себя православным, но родился в православной среде, конечно. Ну, отбросим это. Я считаю, с политической точки зрения, то, что сделал Петр Порошенко, ну, сделал бы на его месте или должен был бы сделать любой другой президент. То есть это была нелегкая задача. С другой стороны, она была настолько очевидная, что вот президент Порошенко, который, собственно, и идет на переизбрание на второй срок на своем слогане, то есть девизе «Армия, мова, вера», «Армия, язык и вера», несомненно, сейчас может показать этот Томас, показать автокефалию украинскую как очередное крупнейшее достижение своего президентства первого срока. Первое – это был безвиз, которого ждали украинцы. Второе – это были джавелины, в которые тоже не верили, но которые произошли, и Америка дала джавелины. Томас тоже мало кто верил, когда разговор этот начинался активно год назад. И не забывайте, что предыдущие президенты тоже об этом поговаривали. То есть на самом деле в Украине такая парадоксальная ситуация, что президент Порошенко, в какой-то степени сделавший больше, чем какой-либо его предшественник на международном фронте, в том числе занимает не более чем вторую, а может быть даже третью позицию сейчас по опросам общественного мнения в контексте вот предыдущих выборов президента Украины.
Скажите, а вот все-таки, на ваш взгляд, вот это вот создание собственной поместной церкви, ну и, видимо, часть процесса превращения Украины в национальное государство, оно не будет сопровождаться, как сказал коллега, ну, таким аккуратным государственным давлением, а может быть и насилием, о чем поговаривают в Москве, и даже некоторые, по-моему, с некоторым удовольствием, что хорошо бы там за какие-то соборы подрались. Вот эти риски осознаются сегодня в Киеве?
Ну да, вы говорите о таком феномене государствления Украинской поместной церкви. Со своей стороны, я просто обязываюсь сам, как политолог, как комментатор, всячески препятствовать этому, потому что это, несомненно, неправильная ситуация, когда, по сути, Порошенко, если действительно такая тенденция будет нарастать, будет зеркалить Владимира Путина. Потому что если мы говорим сейчас, то что произошло с Украинской церковью, выход из-под крыла московского, было абсолютно оправдано. Это такая обратка, которую получил Владимир Путин, абсолютно заслуженно, учитывая, что РПЦ используется им очень активно за все время его президентства как орудие давления дипломатического, а сейчас последние несколько лет как орудие гибридной войны против Украины. Поэтому очень действительно реальная такая перспектива скатывания Украины тоже к тому, что украинская церковь будет использоваться в качестве политического этого инструмента. Поэтому очень важно будет нашему гражданскому обществу следить, чтобы это не произошло. Но вы также совершенно правы в своих опасениях, что и та, и другая стороны будут продолжать использовать религиозные вопросы вот в своем таком вот постоянном, скажем так, конфликте. И я думаю, что особенно можно ожидать усиления со стороны Кремля этой пропагандистской кампании против Украины, учитывая, что Владимир Путин прекрасно понимает, если он не будет нападать и использовать механизмы с тем, чтобы продолжать расширять раскол украинцев, в том числе использовать эту религиозную тему, то он останется один на один с той горькой правдой жизни, что он и на его плечах, и, собственно, лежит ответственность за уход Украинской церкви из-под московского крыла.
Хорошо, давайте дадим слово Николаю Митрохину, научному сотруднику в Бремене. Добрый вечер, Николай. Вы, я бы сказал, в полевых условиях последние годы исследовали ситуацию с украинской церковью, поэтому у вас много впечатлений. Я хотел бы вас спросить, насколько вот убедительно, успешно развивается этот проект, ну, скажем, вот как наш коллега сказал, как политический проект, и думаю, что и как в каком-то смысле предвыборный проект.
Как политический проект это развивается успешно, поскольку украинские СМИ и международные СМИ активно поддержали те пропагандистские тезисы, которые заложены в рамках этой кампании, то есть что создается некая новая церковь, что Украина там отделяется от Москвы по этой причине. Вот. Но, на мой взгляд, это не соответствует действительности, потому что на практике ситуация не меняется. Я здесь не согласен с Сергеем Чупниным о том, что новосозданная церковь в два раза меньше, чем Украинская православная церковь, которая принадлежит к Московскому патриархату, потому что на основе реальной статистики можно говорить о том, что новая церковь является не более чем 30% от большой церкви, которая является УПЦ. Соответственно, по числу верующих, возможно, речь идет о том, что она в 10 раз меньше, в ней там 40 раз меньше по государственной же статистике монахов, например, и так далее, и тому подобное. То есть мы видим перед собой все те же приходы макрорегиона Галиция, православной и некоторых соседних областей, частично, вот, которые как бы и раньше не хотели видеть себя под контролем Москвы и как бы находились под контролем патриарха Филарета. Ничего в этом плане не изменилось. Ровно так же, как Украинская православная церковь остается в союзе с частью Русской православной церкви и абсолютно не хочет участвовать в этих политических играх. Поэтому, собственно, и население в массе своей по тем же социологическим опросам, если на них опираться, не интересовалась до выборов особенно темой Томаса и автокефалии. То есть еще в июне это было порядка 32% населения, которым это было важно. Вот. И большая часть этого населения находилась в тех регионах Западной Украины, которые были в меньшей степени православные, а в большей степени греко-католическим. То есть идею эту в первую очередь поддерживали люди национально ориентированные, та часть, та треть, наверное, как бы украинского населения, которая всегда поддерживает эту националистическую идеологию в любой форме. Вот. И в этом плане как бы Порошенко потворствует этим настроениям и играет в них не только в связи с церковью, но и в связи с другими темами, языком, образованием. Но его электоральные реальные успехи очень низкие. То есть, насколько я понимаю, по современным рейтингам он находится примерно на 5-м месте среди кандидатов. То есть тема Томаса не вызвала общую поддержку, но слабо влияет на его электоральные успехи.
Хорошо, это Николай Митрохин, и мы еще подключим сейчас у нас по телефону Оксана Горкуша из Киева, религиовед. Добрый вечер, и хотелось бы тоже вашу оценку вот этого процесса, который сейчас идет в Украине. Все-таки это национальная свободная церковь появляется, возможно, когда-нибудь единая, или это государственная церковь, которая будет создана, ну, с помощью некоторых таких вот нажимных инструментов.
Христос родился.
И вас с праздником.
Извините. Да, вот приблизительно ответ от этого и начну свой оговаривать. Потому что сегодня утром я была в Софийском соборе, и мы там все вместе как бы вот и праздновали два события в одном. С одной стороны у нас Христос родился, с другой стороны мы получили Томас от Вселенского Патриарха на автокефалию нашей Православной Церкви Украины. И поверьте мне, что там были присутствующие не только, скажем, как здесь только что коллега из России говорил, галицейские или националистические силы. Там были, присутствовали и политическая элита, и интеллигенция, и образовательная элита. То есть фактически все элиты поддержали этот, я бы не сказала, не политический, не церковный проект, я бы сказала церковь. Дело в том, что мы это событие рассматриваем не как политический проект и не как пиар-ход Петра Алексеевича Порошенко. Он, конечно, правильно, абсолютно правильно поддержал ту тенденцию и то желание многих украинцев иметь свою независимую от Российской Православной Церкви церковь. И мы очень благодарны Петру Алексеевичу за то, что он сделал максимально много, что он мог сделать в этом направлении. Таким образом, все-таки, отвечая на ваш вопрос, скорее всего, это первый вариант. То есть у нас речь идет о независимой церкви, независимой от любых внешних центров влияния. Потому что украинцы, они имеют право, исторически это право завоевали, исторически это право отстояли, иметь свою независимую православную церковь в Украине. Ну вот, пожалуй, вот если так.
Сергей, скажите, пожалуйста, вот почему в Москве отрицают это право, о котором говорит наша коллега из Киева Оксана Горкуша, право украинцев, живущих в отдельном самостоятельном государстве, иметь свою национальную православную церковь? Ну, в конце концов, мы же имеем массу исторических таких случаев. Пожалуйста, Финляндия отделилась от Российской империи, ну, и Советской России, там появилась своя православная церковь. Польша аналогично, то же самое, да? Но почему вот такая вот обструкционистская позиция возникла сейчас?
Знаете, я бы сказал, что здесь есть две, как бы у этой проблемы есть две составные части. Первое – это то, что греки опираются на ту теорию автокефалии, которая была разработана во второй половине XIX века, и, собственно говоря, вот в рамках которой все новые церкви, ну, в общем, начиная с греческой, там, с 1830-х годов, да, 50-го года, значит, вот там был некий период, получили Томас об автокефалии и далее, собственно, вот до вчерашнего дня. И с этой точки зрения всякое государство, образовавшееся, имеющее, как бы, так сказать, довольно, как бы, так сказать, такую значительную православную общину. Кстати, вот когда мы говорим о Польше, нельзя забывать, что Западная Украина и Западная Белоруссия в это время входили в состав Польши, и, соответственно, эта церковь была гораздо больше, чем то, что есть сейчас. Так вот, всякое государство с большой полноценной поместной церковью, с епархиями, монастырями, приходами, семинариями, имеет право на автокефалию. И это последовательная позиция Константинопольского патриархата. Кризис связан с тем, что русская церковь стоит на других позициях. Это позиции, которые во многом обусловлены процессами последних 30 лет после распада Советского Союза. Советский Союз распался, а церковь осталась как бы в тех же границах. И возникла иллюзия, такая большая историческая иллюзия, политическая иллюзия, что распад государства не влияет на географические границы церкви.
И, в общем, то есть она выше государства.
Да. И это в нашей конкретно российской ситуации, это означает, что русская церковь является хранительницей имперской идеи. Вот эта большая имперская идея, которая сейчас, как бы сказать, вот на переднем плане как бы всех как бы политических процессов, она во многом вдохновляется Русской Православной Церковью, как хранительницей не только государственности, но и имперскости. И вот оказывается, что по этой концепции нанесен невероятной силы удар. Тут можно говорить о том, что церковь тоже меняет свои границы, просто процессы в церкви происходят медленнее. Ну вот, сказать, то, что произошло в государстве там, буквально за год, в православной церкви произошло за 27 лет, там, 30 лет. Это довольно болезненная ситуация. Признать это фактически для патриарха Кирилла, для Московской патриархии, это значит признать свое историческое поражение как церкви империи. Они боятся это сделать. Это просто реальный страх того, что придется жить как-то по-новому и увидеть себя по-новому. Не как имперскую церковь, а как. И вот ответа нет. И это страшная для Москвы ситуация.
Я бы предложил послушать, что сказал патриарх Кирилл в связи с последними событиями в интервью российскому телевидению, потом обсудить.
Украинская православная церковь на стороне света, на стороне правды, Божьей правды. А все то, что сегодня противостоит Украинской православной церкви, на стороне тьмы. Вот произошел так называемый объединительный собор на Украине. По мнению кукловодов и по мнению президента Украины, этот собор должен был объединить всех и создать единую для всей Украины православную церковь. А что получилось? А получилось то, что просто две раскольнические группировки объединились. А православная церковь как оставалась сама собой, благодатным духовным организмом, так она и осталась.
Сергей, ну что скажете, это иллюзия? Вот это самоуспокоение патриарха? Или он успокаивает народ, а с другой стороны все время звучит слово «раскол», 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 и люди, по-моему, ну, кто заинтересованы этой темой, они, конечно, взволнованы этими словами.
Ну, мне кажется, вот прежде всего, мне кажется, что пока рано говорить о расколе. Это все-таки не раскол. Раскол характеризуется тем, что обе стороны конфликта отказываются от взаимного общения. И вот я бы сказал, главной коллизией сегодняшнего дня – той литургии, которую митрополит Епифаний совершал в Софии Киевской, был вопрос о том, опомянет ли Епифаний патриарха Кирилла, потому что выданный вчера томос обязует его поминать предстоятелей всех церквей и Кирилла в том числе. Мы знаем, что ранее, две недели назад, Епифаний заявил, что он не будет поминать патриарха Кирилла. И вот он помянул. Ну, я думаю, это был совет патриарха Варфоломея, конечно, ему. Но это довольно мужественный поступок, потому что мы знаем, что президент Порошенко 15 декабря, когда объявлял о том, что что создана автокефальная церковь, он говорит, что это церковь без Кирилла. И вот на первой литургии после томоса имя Кирилла упоминается.
Ну, то есть это протянутая рука в каком-то смысле.
Это значит, что, по сути дела, Москва находится в самоизоляции. Она в одностороннем порядке отказалась от молитвенного общения и с Константинополем, ну и, соответственно, с Православной Церковью Украины. И ответных действий нет. Патриарх Варфоломей продолжает поминать патриарха Кирилла, митрополит Епифаний поминает патриарха Кирилла, и это говорит о том, что остальной как бы православный мир, он как бы вот мягко все-таки призывает к сохранению единства, а Москва фактически от этого единства разными путями пытается отказаться. И вот как будут дальше развиваться события – большой вопрос. Потому что очень может быть, что это будет продолжающийся процесс изоляции Русской Православной Церкви. Очень бы не хотелось это видеть, но пока так.
Хорошо, давайте Питера Залмаева теперь подключим к нашему разговору, поскольку он политолог и мыслит несколько иначе, чем религиоведы. Я хотел бы вас спросить, знаете, вот есть такая теория, военная, да, если я не ошибаюсь, Лидлгарта, стратегия непрямых действий. Ну вот, если вы говорите, что идет гибридная война, получается, что Киеву удалось нанести удар именно на российском поле, одному из ключевых институтов путинского режима. Но вот насколько серьезный это удар, насколько, на ваш взгляд, серьезный нанесен ущерб той системе, которая сейчас ведет войну с Украиной?
Я думаю, был очень серьезный символизм, не как бы очевиден для всех. И я думаю, свидетельством серьезности этого удара будет та ожесточенная, вот опять-таки, ожесточенный виток, очередной виток гибридной войны, которую запускает уже Путин в сотрудничестве со своим junior partner, скажем так, младшим партнером Кириллом. Потому что я вот в контексте того, что вы сейчас озвучили, процитировав Кирилла, не вижу никаких вот поползновение в сторону свободомыслия или, скажем так, вырабатывание собственной линии поведения, отличной от Кремля. То есть я думаю, что Владимир Путин понимает свою историческую ответственность за то, что он фактически потерял колыбель Киевской Руси, место, где состоялось крещение Руси. И, собственно, с самого начала и вот кампании России против Украины, в частности в Донбассе, в контексте расширения русского мира, в контексте того, что происходит сейчас на Украине, когда Путин потерял Украину, потерял сейчас украинскую церковь, свидетельствует о полном крахи путинской задумки. Я думаю, что скорее скоро, чем нет, Путину аукнется вот столь серьезный просчет.
Хорошо, я Николая Митрохина хотел бы тоже спросить. Николай, ну вот вы знаете ситуацию, так сказать, своими глазами все видели, разговаривали с многими иерархами на территории Украины. Есть ли собственная позиция у Украинской церкви Московской патриархии? Или она полностью зависима от того, что скажут в Москве? Ну и вообще есть такая вот история, говорят, что эта церковь активно используется в гибридной войне, что там чуть ли не оружие из храмов выдавали сепаратистам. Вот где здесь правда, а где здесь вымысел?
Безусловно, вы совершенно верно заметили, что УПЦ, собственно, является во многом самостоятельным субъектом. То есть, действительно, в десятках интервью, которые я делал, имя патриарха Кирилла практически никогда не звучало, а если звучало, то звучало в отрицательном контексте. Потому что патриарх Кирилл своими заявлениями вот подобного рода, как вы привели, скорее льет воду на мельницу тех людей, которые по идеологическим причинам хотят уничтожить УПЦ, нежели помогает ей чем-либо. Очевидно, что Кирилл реализует свои именно имперские амбиции. Однако, помимо имперского измерения, так сказать, в Русской Православной Церкви есть еще как минимум два. Первое русское культурное, русско-этническое измерение, благодаря чему как бы, люди, говорящие по-русски или как бы, имеющие симпатии к русской культуре во всем мире, собственно, приходят в приходы Русской Православной Церкви. И как мы сейчас видим в Западной Европе, архиепископия русских церквей Западной Европы, которая была распущена Константинопольским патриархатом, которому раньше подчинялась, совершенно не пожелала расходиться и становиться обычными приходами в греческих епархиях, греческоязычных, решила именно в качестве архиепископии русских приходов присоединиться к кому-либо и, скорее всего, присоединиться именно к РПЦ. В аналогичном плане, так сказать, огромное количество людей в Украине, которые как бы говорят по-русски, то есть по моему опыту, по моим ощущениям, это порядка 70% населения, которые используют русский язык в бытовой речи, для них как бы традиционная русская церковь является просто самостоятельной ценностью, и они именно поэтому ее поддерживают. Второе измерение – это религиозное измерение, то есть набор религиозных практик, религиозных символов, религиозной литературы, которые как бы привычен прихожанам и с их точки зрения ведет их главной их целью посещения храмов, то есть спасению как бы в будущем мире. И в этом плане, посещая вот храмы Киевского патриархата и Московского, уже видна значительная разница между ними. То есть если в Киевском патриархате упор делается на этнический украинизм, то есть там обязательно рушники, обязательно какие-нибудь таблички с Шевченко в притворе храмов, еще что-то как бы на украинскую национальную тематику, флаги, то в русских храмах, так сказать, храмах Украинской Православной Церкви, ориентированных на русскоязычных прихожан, все по-другому, более традиционно. Для многих это как бы более симпатично, и там вся система духовных авторитетов, часть из которых живет в Украине, часть в России, монастырей, которые они привыкли посещать в России, например, когда едут из Украины и так далее, и тому подобное, для них является ценностью, которую они готовы поддерживать. И в этом плане весьма показательная идеология, которую распространял такой бывший благочинный Донбасской области Зосима, архимандрит Зосима Сакура, вот, которая заключалась в том, что если как бы даже Украинская Православная Церковь получит каноническую автокефалию от Москвы, то как бы Донецкая область должна сохранять себя в единстве именно с Московским патриархатом. Это очень была популярная идеология, часть общей донбасской идеологии такого сепаратизма, который существовал десятилетия. Вот. И в этом контексте все попытки использовать церковь как бы с разных сторон упираются в то, что у нее есть собственные интересы, которыми она руководствуется в этой ситуации. В равной степени как бы, действительно из Москвы предпринимались попытки использовать церковь в рамках вторжения российских боевиков в 2014 году, но как бы, быстро оказалось, что при симпатиях значительной части духовенства УПЦ к Москве и даже к идеям русского мира, реально количество священников, готовых участвовать в этой затее, оказалось очень незначительным. То есть СБУ имеет претензии, как бы оформленные там примерно к 5-7 человекам, которые либо уехали из Украины уже, либо были арестованы и депортированы. Я могу считать, что там порядка 20 священников приняли участие в каких-то вооруженных действиях или содействии им. Но это на фоне 10500 примерно священников УПЦ, это незначительное количество. И сказать, что церковь сыграла более важную роль, чем, например, там, союзы десантников, афганцев, военнослужащие внутренних войск Украины или сотрудники МВД Украины, которые сотнями или даже тысячами, как в Крыму, переходили на сторону России и в дальнейшем принимали активное реальное участие в боевых действиях против Украины, невозможно. То есть, как бы священники, условно говоря, действовали в некоторых ситуациях так же, как, в общем-то, действовали окружающие граждане, и сказать, что как бы, было какое-то особое воздействие ФСБ через церковных людей на кого-либо, никаких таких доказательств предъявлено не было. СБУ, как бы, которая у нас отвечает в Украине за проблемы безопасности, никогда таких четких обвинений не выдвигала. Вот. А многочисленные истории там, об оружии в храмах и все прочее являются просто утками, распространяемыми украинскими журналистами и многократно повторяемыми в социальных сетях.
Скажите, а вы видите ли перспективы какого-то дрейфа из одной церкви, вот Московского патриархата, в другую, в новую, объединенную, которая будет пользоваться явной поддержкой государства сейчас? Или пока это не очень понятно?
Но в данный момент, по данным сайта РИСИ, это главный в Украине сайт по религиозным новостям, за две с лишним недели, прошедшие после создания Православной Церкви Украины, туда перешло 28 приходов. Ну, в принципе, соответствует годовому или даже чуть меньше годового обмена приходами между Киевским и Московским патриархатом, который был раньше. То есть я предполагаю, что да, возможен добровольный реальный переход как бы до 500 приходов, то есть порядка 5% от общего количества приходов Украинской Православной Церкви. Вот, если будет как бы осуществляться более-менее значительное давление, но, возможно, еще от 500 до 700 приходов перейдут. Вот, но пока как бы темпы перехода гораздо более низкие, чем я планировал раньше.
Хорошо.
Чем я ожидал раньше.
Оксана Горкуша, тот же вопрос. Видите ли вы перспективы действительно роста рядов новой церкви? Ну, даже независимо от того, будет государство ее так активно поддерживать, как сегодня, или, может быть, придет новый президент через какое-то время, он не будет так озабочен проблемами там, предвыборного пиара или там, взаимодействием с верующими, у него будут другие какие-то приоритеты, может, он шутить больше будет или еще что-то. Ну, в общем, вот как вы смотрите на это?
Да, спасибо за вопрос. Я попробую ответить максимально понятно. Следовательно, я не знаю, насколько хорошо вам видна ситуация в России. Нам в Украине ситуация видна чуть ближе, как так бы сказать, к телу. Да? То есть я знаю лично людей, которые хотят перейти, которые готовы перейти, но как бы ждут то разъяснение алгоритма перехода. Вот алгоритм у нас сейчас готовится. То есть я знаю точно, что есть приходы, которые уже вот как бы, ну, они еще не задекларированы там на РИСУ, по-моему, уже 40 приходов было задекларировано, что перешли. Но я знаю такие, то есть уже есть такие, которые по факту, они уже как бы выразили свое желание быть в ПЦУ, Православной Церкви Украины, независимой от Российской Православной Церкви. Ну, еще как бы вот пока механизм не продуман, алгоритм им не предложен, поэтому они еще вот думают, как с этим алгоритмом. То есть у меня уже были такие вопросы от людей, мне лично задавали. Таким образом, я думаю, что все-таки статистические данные будут значительно более большими, чем коллега из России задекларировала. Проблема состоит ведь только в том, что нам сейчас нужно называть вещи своими именами, каждая церковь должна называться им своим властивым, то есть характерным для нее, да, и качеством. Если это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, как она называлась, Украинская Православная Церковь, то мы понимаем, что здесь как бы извращено сама природа вещей, потому что это Российская Православная Церковь в Украине. И нам бы хотелось, чтобы все-таки церкви называли своими именами. Таким образом, граждане Украины, которые не хотят входить в церковь, руководящий орган, который находится в стране-агрессоре, они будут понимать, куда они хотят идти или куда не хотят. Ну, вот в таком ракурсе, я думаю, что все-таки скоро, и тем более Томас уже у нас, ну, мы будем видеть интенсивные такие переходы, потому что многие перепоны уже сняты.
Вы знаете, тут опасаются многие вполне симпатизирующие Украине люди, что будет некое раскулачивание вот этой нынешней украинской и московской церкви. Ну как, вот принудительное переименование получается, да? Теперь какие-то храмы будут забирать, возникнут конфликты. Вы не боитесь, что это будут те же подарки, ну, скажем так, во время гибридной войны Владимиру Путину? Ему это, наверное, очень понравится, если какие-то конфликты бурные возникнут у вас.
Я вам очень благодарна за такой вопрос, правильно поставленный. Дело в том, что мы очень боимся таких подарков. Поэтому все, буквально все люди, которые доброй воли люди, и в том числе и патриархи, и митрополит, и Епифаний, и президент, и все настаивают на том, что мы должны действовать с любовью. Это первая любовь, да, то есть в основе наших действий должна быть любовь, и мы уважаем выбор каждого. То есть никаких ущемлений прав людей, которые принадлежат к Российской Православной Церкви в Украине, мы не будем вообще как бы допускать. Допускаться не будет, никакого ущемления прав. Если вы принадлежите и вы хотите принадлежать к Русской Православной Церкви в Украине, пожалуйста. То есть даже в этом законе 5309, о котором сейчас все так боятся и пекутся, что это будет принудительное переименование церквей, на самом деле это просто как бы, ну, исправление неправильного названия, да, вот это, потому что по факту это Российская Православная Церковь в Украине. Это просто-напросто нужно называть вещи своими именами. Поэтому, но и там же написано, что никаких ущемлений прав верующих и прихожан этой церкви не будет допускаться. То есть никто не собирается забирать никакие храмы, ни у кого, ни к чему принуждать. Единственное, по-моему, там ограничение как бы таких, ну, не прав, а функционала, ограничение функционала Российской Православной Церкви в Украине, это такое, что они не имеют права быть капелланами в армии. Ну, это понятно, потому что, извините, пожалуйста, ну, церковь агрессора. церковь страны агрессора. Вот только вот это вот единственное ограничение, можно сказать, прав, которое прописано в этом законе. Других прав никто не собирается позбавлять, как бы, вот, прихожан Русской Православной Церкви в Украине. И поэтому мы думаем, что все будет хорошо, у нас будет любовь. Есть, я уже сейчас, как бы, наблюдаю, но это, опять же, понимаете, инициатором экстремистских таких всяких заявлений есть именно представители Русской Православной Церкви в Украине. И это очень неприятно, и мы пытаемся разъяснить людям, что никто ни у кого, и этим бабушкам, которые там тоже не понимают, в чем дело и почему так происходит. Мы пытаемся объяснить, что никто ни у кого никаких храмов забирать не будет.
Хорошо, мы будем надеяться, что храмов забирать не будут, хотя кое-какие, наверное, Сергей, есть факты на этот счет.
Я бы хотел отреагировать, да. При всем том, что, так сказать, ну, я поддерживаю, как бы, желание граждан Украины и членов Украинской Православной Церкви и в прошлом раскольнических, схизматических групп получить канонический статус и,
вот
и обрести автокефалию, да, я это поддерживаю. Но, тем не менее, я считаю, ну, мягко говоря, ошибочным, ложным посыл, который сейчас прозвучал, что якобы существует Русская Православная Церковь на Украине, и она должна получить соответствующее название. Простите, это не 10 тысяч священников, которые переехали с российскими паспортами из России в разные города Украины и там основали какие-то общины Русской Православной Церкви. Это граждане Украины, которые всегда жили на Украине, которые получили там образование, которые имеют как бы свое и церковное преемство, и, собственно говоря, вот они составляют как бы ткань церковной жизни Украины.
То есть вы за то, чтобы они сами себя называли так, как они
да,
хотят?
И как бы и принуждение государства их переименовываться, как бы, так сказать, в Русскую Православную Церковь, это, конечно, сказать, вот один из форматов жесткого политического давления.
Ну,
и
вот
я боюсь, что это даже не соответствует международному
законодательству. Конституционный суд вроде бы там кто-то собирался подавать, но вот посмотрим, как суд независимо будет решать этот вопрос или не будет. Это тоже интересно. У меня к вам вот какой вопрос. Были ли в России, вы прекрасно знаете иерархов российских, были ли люди, которые выступали за то, чтобы действовать как-то на опережение с учетом политической ситуации в Украине, с учетом вот этих предвыборных обстоятельств, обострения отношений, войны и так далее. То есть не было ли тех, кто предлагал пойти и предоставить автокефалию, собственно, со стороны Москвы? В конце концов, есть тоже прецедент, насколько я помню, Американская Православная Церковь получила такую автокефалию. Я, правда, не помню. Мне кажется, что не все ее признали до сих пор.
Да, но это отдельный большой разговор. Дело в том, что все упирается лично в фигуру патриарха Кирилла. Первая попытка предоставить, или первая просьба о предоставлении автокефалии Украине была сразу после падения Советского Союза, осенью 91 года. И тогда последовало молчание и такой, как бы, так сказать, молчаливый отказ, не сформулированный. Но за этим стоял лично тогда молодой митрополит Кирилл. И сейчас все прекрасно знают, весь епископат знает, все, как бы, так сказать, вот, чиновники Московской патриархии прекрасно знают, что патриарх Кирилл Украине автокефалии не даст. И фактически во многом, надо сказать, он лично несет ответственность за вот такое обострение ситуации вокруг украинской автокефалии. 27 лет бездействия, чайник кипел, крышку прижимали так, что, как бы, так сказать, ничего не оттуда, так сказать, давление только нарастало, ну и в итоге рвануло.
То есть, но,
это
с другой стороны,
совершенно естественный результат политики
патриарха Кирилла. Он пытался вести себя осторожно, не ходил там на собрание по признанию аннексии Крыма и всего прочего. То
знаете,
не делал политических заявлений.
Вот этого недостаточно, потому что на Украине идет война, где православные Русской Православной Церкви, с одной стороны, и большинство, как бы, так сказать, Русской Православной Украинской Церкви Московского Патриархата, с другой, убивали друг друга. Это была война между единоверцами. И фактически патриарх молчал. Здесь надо было сделать две вещи однозначно. Заявить о том, что отлучаются от причастия те, кто на территории непризнанных республик воюют с оружием в руках и убивают, как бы, так сказать, тех, кто защищает независимость Украины, и с одной стороны. А с другой стороны, патриарх Кирилл должен был лично направить, на мой взгляд, это не так сложно, личные соболезнования всем погибшим. И совершенно не случайно, что уже в 2014 году прекратили его поминовение в значительном количестве православных общин Московского патриархата на Украине. И это, собственно, и был война, и вот это непоминовение, это начало стремительного вот этого процесса, финал которого мы видим сейчас. Поэтому здесь, конечно, приходится говорить о том, что при как бы вот всем том, что, так сказать, мы сочувствуем и как бы радуемся вместе с теми, кто получил автокефалию, сочувствуем тем, кто находится вот под таким давлением на Украине со стороны государства, оставаясь верным Украинской церкви Московского патриархата, но при этом понимаем, что Россия сама, Русская православная церковь сама, мы сами, в конце концов, виноваты в том, что получилось все вот на Украине с теми, кто сохранял верность Московской церкви, вот так, как получилось. Сейчас очень важно, чтобы патриарх Кирилл как бы отложил в сторону свои амбиции и начал серьезные переговоры о статусе своих приходов. Простите, это 12 тысяч приходов. Нужно обсуждать их статус. Ситуация изменилась.
Но есть митрополит Ануфрий, там, насколько я понимаю.
Митрополит Ануфрий обладает большим духовным авторитетом, но видно, что он совершенно не политик. То есть он как бы вот в ситуации вот такого открытого конфликта, в общем, фактически бездействует.
Я помню, что глава русской церкви в Японии, точнее, японской православной церкви во время русско-японской войны молился за победу японского оружия.
Митрополит Николай Касаткин.
Да, был такой прецедент, и ему никто это не поставил в вину. Так получилось. В конце концов, как-то нужно было бы, наверное, действовать и самим руководителям вот этой украинской церкви, Московской патриархии. Но я Николаю Митрохину тоже дам, наверное. Что вы думаете о перспективах? Вот как может повести себя Московский патриархат в этой ситуации? Есть ли действительно риски обострения? А главное, есть ли риски обострения со стороны государства России и Владимира Путина? Они же там на Совет Безопасности даже по этому религиозному вопросу собирались. А это возбуждает определенные, ну, скажем так, опасения.
Да, я считаю, что как бы Путин, в принципе, как бы реагирует на внешние вызовы, это вот заметно, и охотно использует любые ситуации, когда ему подыгрывают партнеры, как он называет, так сказать. То есть любой конфликт на границах России он стремится использовать для своих целей. И в этом плане, как бы, если церковная история превратится в нечто, ну, как годное для телевизионной картинки и запугивания российских граждан, как это было, например, с событиями в Одессе 2 мая, то как бы вполне возможно от него ожидать и какой-то вооруженной реакции, так сказать. Вот. Тем более, что реальная ситуация в приграничных регионах Украины с Россией продолжает оставаться напряженной. Говорить о том, что эти регионы украинизировались и теперь как бы население там является большими патриотами Украины, ну, как бы не всегда возможно, скажем так. Вот, поэтому как бы если дело дойдет до каких-то серьезных проблем, как бы, а, к сожалению, вот после последних месяцев мы не знаем, насколько далеко украинские власти готовы зайти в идею создания национальной церкви, как они говорят, несмотря на все как бы общие декларации про как бы что мы хотим мира, но как бы реальные практические действия и обыски у священников, и как бы изъятие храмов, как в Виннице, так сказать, епархиального собора и епархиальной резиденции крайне сомнительными методами с участием молодых людей спортивной наружности, вот, то как бы трудно предсказать, чем все это кончится, но хотелось бы, чтобы не кончилось ничем, а еще больше хотелось бы, чтобы украинское государство сосредоточилось на вопросах развития экономики, строительству инфраструктуры современной, защите прав граждан, повышению уровня благосостояния этих граждан, что, на мой взгляд, является наиболее существенной проблемой для Украины, нежели вопрос, как будет называться национальная церковь или одна из национальных церквей, что на практике сейчас существует.
Ну что ж, нам надо дать теперь короткий опрос. Что люди в России думают о происходящем вот с автокефалией?
Хорошо ли, что Вселенский Патриарх признал независимую от Москвы православную церковь Украины?
Ну, я за них безумно рад, но мне кажется, на население это особо не скажется в нашей стране.
Как человек против. Ну, потому что, ну, как бы, я так понимаю, что была единая епархия. Наверное, это все-таки, я расцениваю это как, ну, этот раскол, это как, ну, как такая мировая режиссура.
Я думаю, что в конце концов все определятся, объединятся, и все будет хорошо у всех.
Православие надо сохранить. Мы братья, мы друзья, мы должны быть вместе. Бог едит для всех. А то, что они отделились, это плохо. Я не поддерживаю.
Ну, это расколет верующих, правильно, скорее всего. Украина, насколько я знаю, это всегда в древности была православная вместе с Россией, а тут...
Отрицательно, потому что церковь должна быть единой, это мой взгляд.
Раскололись, раскольничество и все.
Ну, я считаю, что это просто политический акт, это не столько это. Да. А людям просто морочит голову, вот и все.
Я думаю, это то же самое, что политические игры, которые не имеют никакого значения для отдельно взятого гражданина.
Сергей, у вас буквально минута для того, чтобы утешить тех, кто говорит о расколе и переживает за украинские проблемы.
Вы знаете, я считаю, что самое главное – это не политическое единство церкви. Единство церкви как сообщество верующих. И в этом смысле тот парад автокефалии, который идет последние полторы сотни лет вот в Содружестве православных церквей, как бы во Вселенском православии, он не несет никакой угрозы единству православной церкви, если не сопровождается ростом националистических настроений. К сожалению, пока сопровождается. Мы видим это и в России, и во вполне возможен всплеск, как бы, так сказать, такого национального самосознания вот, в связи с формированием украинской церкви. Но мне кажется, что вот те шаги, которые предприняты, ну, во-первых, название «Православная церковь Украины» – это гораздо конкретнее и точнее, чем, скажем, украинская православная церковь или, как сейчас, русская православная церковь. Поэтому я бы хотел пожелать всем, прежде всего, верности евангельскому идеалу, как бы верности той проповеди любви, которую, как бы, нес Спаситель. И мне кажется, и здесь уже вторую, как бы третью, десятую, сотую роль играют вопросы конкретных административных структур. Господь сказал, что потому вы узнаете свое, что вы узнаю, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот просто всегда оставаться человеком и, как бы, и нести эту любовь, и делиться этой любовью. Вот, мне кажется, это единственное лекарство от всех разделений и политических, и церковных, ну и, конечно, и для нас, и для России, конечно, признание своей вины. Мы участвуем в войне на Донбассе, и это признание будет очень важным свидетельством того, что мы за единство.
Спасибо. Я благодарю Сергея Чепнина, Николая Митрохина, Оксану Горкушу и Петера Залмаева. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. С Рождеством. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. С вами в эфире Андрей Шароградский. Сразу после новостей.
«Американский час» с Александром Геннисом. Каким мир видится из Нью-Йорка? Эти беседы занимательны как в застолье, уютны как на кухне, искренни как с друзьями. Только о том, что интересно вам и нам. Без звериной серьезности и стеба. Слушайте «Американский час» с Александром Геннисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
Каким вам представляется будущее России? Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.